Вы иногда спрашиваете, что такое омерщение церковного сознания. Видимо, апостол Павел, не знаю, разбирался он или нет, когда говорил, какое общение Христа с Велиаром. Церковь всегда стоит на грани, знаете чего? Вот по острию меча идет. Ее задача воцерковлять, то есть проповедовать Христа. На нее действует мир. Другая сторона – омерщение самой церкви. И вот постоянно идет борьба. Что же больше происходит? Люди воспитываются на начало христианской жизни, веры и жизни. Или, напротив, сама церковь в лице нас, вот с вами, духовенством, начинает подстраивать все под свою жизнь, мирские требования, мирские принципы жизни. Или действительно церковь сама в лице своих членов начинает пропагандировать, а не что-нибудь, утверждать, что самые настоящие мирские, то есть не церковные, разрушающие духовное состояние человека и его жизнь, называть, начинать, что нет, это христианское, это церковное. И когда мы с вами после Божественной литургии маслицу такую устроим, настоящую, по-русски. Ну, утешает, знаете что, друзья мои, ни одно доброе дело не совершается без искушений. Ему всегда, доброму делу, или предшествует, или последует искушение. Кстати, это один из духовных законов. Почему? Вот это очень важно понять. К вам, когда вы будете служить, а если тем более кто-то из вас будет изображать себя старца, вот, так, то к вам будут приходить. Приходить, в частности, люди, которые занимаются бизнесом, и говорить вам не больше, не меньше, как следующее. Пока я был обычный бизнесмен, у меня дела, ну, в общем, шли так ничего. Как только я действительно узнал о христианстве, некоторые говорят, что я крестился, другие говорят, что, ну, стал выполнять церковные предписания, и все, у меня дела пошли, вы знаете, через пень в колоду. Что это такое? Вам нужно будет отвечать. Когда начинает отвечать, ну ничего, ну пройдет, и все, да пройдет, то пройдет. А я вот тут потерял 10 лимонов, а там 100. В конце концов, я безо всего останусь. Что нет, мне, пожалуй, наверное, надо бросать вообще все это дело. Все это церковь и заняться одним своим только делом. Вы должны знать просто одну очень важную вещь, о которой, к сожалению, ну, почти не говорят. Они говорят потому, что, ну, святых отцов почти не читают. Это факт бесспорный. Что они пишут, что они говорят. Вы обратите внимание, чуть-чуть маленькое какое-то кто-то дело сделает, небольшое, ну, которое можно назвать добрым, и уже у него носик поднимается. Если больше, носик уже высоко. Если церковь построил, то уже нос прилип к потолку и не оторвешь даже. С какой силой? Мы настолько слабые, что кажущееся только добро уже порождает в нас, вызывает, стимулирует просто. Уже вот это тщеславие, самомнение и так далее. Что может остановить? Человек, кажется, хотел действительно сделать доброе дело. Для храма что-то сделать. Действительно, искренне. Сделал. И можно ведь все под корень подрубить. Чем? Тщеславием. И вот по закону духовному действительно происходит следующее. Что у человека во время этого, когда он, кажется, делает что-то доброе, полезное, важные, происходят такие вещи внешнего порядка или внутреннего порядка, какие-то внутренние расстройства, или внутрисемейные, или деловые. когда ему, бедняжка, ни до какого носа своего и дела уже нет. Господи, помилуй, помоги. Милостью Божией наши все так называемые добрые дела, не удивляйтесь, что я говорю так называемые, все наши так называемые добрые дела, они действительно сопровождаются, как правило, вызывают, вы слышите, вызывают своим вот этим моментом отрицательным, вот этим тщеславием и прочим, вызывают скорби. Правда, если бы человек мог, мог не тщеславиться, мог бы не хвастаться перед самим собой, мог бы не думать о себе, что он делает что-то, у него бы не было скорби. Не было бы. Почему? А не требовалось бы это. По закону это бы не вызывалось. Вы слышите? Просто не вызывалось бы это, если бы не было вот, это, вот этих вещей. Поэтому святые отцы говорили и говорят, что всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение, чтобы таким образом не отнять у человека и той маленькой крупицы добра, которую он хотел совершить. Вот в чем причина. Поэтому, будут когда обращаться, вы объясните, скажите, ну, перестаньте, пожалуйста, тщеславиться. Я не тщеславлюсь. Я не тщеславлюсь. Да? Ты не тщеславишься? Правда? Ой, какой ты молодец. Мы живьем тебя, давай канонизируем. Пока не поздно, да. Мы часто даже не видим в себе, что происходит в нас. Вот. Ну ладно, друзья мои, хорошо. Это все по поводу, без повода. Все это второстепенное. Самое главное нам заняться чем? Богословием, правда же? Это же легче. Богословие, что шахматная игра. Шахматы, знаете, как интересно играть, если кто кого интересует. Передвигаешь фигуры, думаешь, да? Все. Никакого проку нет. Зато отнимает сколько времени, сколько сил, сколько здесь страстей, накал какой происходит. Да, это интересно зато. Молиться уже неинтересно. Одну молитву даже не прочтешь и уже улетел неизвестно куда. Сегодня, я думаю, что мы с вами могли бы поговорить по очень важному вопросу. Скажу даже так, по центральному вопросу христианской веры, центральному вероучительному. Вопрос какой? Непрерывно мы слышим – Христос – Спаситель, Христос – Спас от греха, от грехов. Что это такое? Что изменилось? Если посмотреть на чисто внешнюю жизнь – ничего не изменилось. Какими были люди и народы, такими остались. Более того, что часто иногда можно видеть даже худшее, чем то, что было. Ничего. То же зло, та же несправедливость, те же страдания, та же кровь. Так и идет. Спас от грехов? О, если бы мы были хоть немножко лучше после этой жертвы Христовой, то же самое. От каких грехов спас? Вы знаете, вот этот вопрос чрезвычайно важный. И без его понимания мы окажемся в тупике. По крайней мере, это один из центральных апологетических вопросов. Апологетических, я говорю, а не просто догматических. Помню, как нам объясняли, то, как кажется, очень неудовлетворительно, что Христос вместо нас пострадал. Что это? Как можно вместо нас пострадать? А вместо меня покушать, например, можно или нет? Соглашусь я? Но тут я не соглашусь. А как можно вместо меня пострадать? Что это такое? То есть загадочные какие-то слова произносят. Но мы об этом поговорим. Мы сегодня, надеюсь, поговорим, но сначала я хочу обратить внимание вот на что. Что ведь когда мы говорим о подвиге Христа, это действительно подвиг, я вам скажу. Кто смотрел фильм Гибсона, то, я вам скажу, без содрогания действительно невозможно смотреть. Представь себе пойти, зная, на такие добровольные пытки. Ну, просто трудно себе даже вообразить. Какое-то требуется сила, мужество, вера, я уж не знаю даже что. Недаром в Гефсиманском саду молился до кровавого пота. Такое было потрясающее напряжение, еще бы не напряжение, зная, что будет. Но мы знаем следующее, что Христос – Бога-человек. И знаем другое. Как говорил, очень хорошо говорил Кассиан Римлянин, преподобный, «Бог бесстрастен, и богохульно думать, что Он может быть подвержен, например, гневу, ярости, каким-либо страданием, переживанием. Он бесстрастен. Богохульно подумать. И когда мы говорим о Христе, то мы понимаем, и понимаем, как и говорят все святые отцы, что страдал Он не божеством естественно, а страдало Его это, человеческое, плоть, или, как мы говорим, естество, или это природа, вот что страдало. Вот что страдало. Вот где корень всего того, что происходило и что связано с жертвой, в конце концов, Христа. Но учитывая, что эта человечность во Христе была соединена с Божеством совершенно особым образом, которого никогда не было и быть не может. Как было? И не слитно, не слилось, и не образовало что-то среднее, полубог, получеловек. Не слитно, а неизменно. То есть, чем было божество, чем было человечество, тем и осталось со всеми присущими свойствами. Неизменно. И при этом нераздельно, конечно, уже все нераздельно и неразлучно вовеки. Но это вопрос другой. Главное, вот эти первые два определения, которые мы читаем в постановлениях Четвертого Вселенского Собора. Действительно, богодохновенные просто определения. Вот в связи с этим возникает вопрос о человеческой природе Христа. С какой природой человеческой он соединился, логос, божественный логос, с какой? Первозданной, первозданного Адама или согрешившего Адама, первозданного, тогда что же он исцелил? И исцелять нечего было эту природу, она и так чистая. Согрешившего Адама, так что же? Значит, он, Христос, принял грешную природу, был грешным, значит, да? Вы слышите? Все. Кажется, мы попали в такой лабиринт, из которого не можем выбраться. Вот в связи с этим я хочу начать... Вот изложение, если хотите, понимание жертвы Христовой именно с этого вопроса. Какую же, то есть в каком состоянии человеческую природу воспринял Бог или Логос? Помните? Ах, ну, в общем, вы знаете, Логос, Божественный Логос. Вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий, соединился, воспринял, то есть соединился с какой человеческой природой? Первозданной или падшей. Причем, как я вам сказал, мы оказываемся с вами перед Сциллой и Харибдой, кажется. выхода буквально нет. Что мы находим у святых отцов? Я мог вам зачитать целый ряд высказываний, причем замечательных. Ну, это займет очень много времени. Их просто прям десятки, просто десятки высказываний святых отцов. Суть их, ну, некоторых, по крайней мере, зачитаю, с тем, чтобы вы поняли основную мысль. Мысль эту особенно отчетливо выразил, например, Григорий Палама. Он так сказал, это 14 век, так что он подводил, так сказать, итоги, итог буквально подвел святоотеческого богословия и в данном случае по этому вопросу. Что он написал, прошу вас, запомните, пожалуйста. «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас». Слышите? У нас. Дальше. «И хотя совершенно чистую», это уже что-то не похоже на нас, «однако смертную и болезненную». Требуется комментарий. Ну, еще я прочту несколько. Ефрем Сирин преподобно пишет. «Он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть». Вы же понимаете, смерть когда возникла? Когда согрешил Адам. Или Григорий Богослов пишет. «Христос утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы», то есть по закону нашей природы, в которой мы пребываемся. А Афанасий Великий, отвечая тем, кто утверждал, что Бог Слово соединился с первозданной природой, природой первозданного Адама, не согрешившего, уже, я бы сказал, просто с гневом восклицал. «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Ух, как сильно! Все не утверждают, что он принял плоть такую, как у нас уже, то есть согрешившего Адама. Так, интересно, что же из этого следует? Что следует из этого? Не случайно мы с вами, прежде чем говорить по этому вопросу, разбирали понятие греха. И, может быть, вы помните, это было, конечно, очень уже давно, может, недели две, наверное, или неделю. Может быть, помните, что как на основании святых отцов мы говорили, что есть первородные повреждения, первородные, то есть то повреждение, в котором уже рождались все, и которое заключалось в том, что в результате греха человек стал смертным, тленным и страдающим, страстным. Слово «страстный», вы знаете, вот имеет два смысла. Одно дело страстный, греховный, другое дело страстный, то есть страдающий. Поэтому приходится каждый раз вот говорить, в данном случае это именно страдающая природа. Нас не уколи, не тронь, больно будет. Первородные повреждения. И здесь же, в результате первого греха, произошло другое, очень важное. То повреждение, в результате которого наши свойства уже души, прежде всего души, эти те первозданные, чистые, прекрасные, добрые свойства изменились, исказились. повредились. Человека возникли в Адаме, в его детях, посмотрите, Каин уже убивает Авеля. Что возникло? Страсти, греховные страсти. Тоже идут от Адама, но имеют совсем другое направление. Направление, которое, если пользоваться библейским языком, Библии, того же Ветхого Завета, которое мы видим в родах человеческих. И видим как? Одни роды, ну, если хотите, это выражается в племенах, в семьях, даже отчасти в народах, мы видим, это такое выражение – род Каинов. Каин был убийца, и это действительно род каинитов. Как в Библии это четко все прям просматривается. Каиниты. Я вам скажу так, природа окружающая, низшая нас, очень здорово показывает, с какими подчас преобладающими свойствами рождаются люди и целые прям племена и народы, семьи, кланы. Посмотрите, есть волки. Волка сколько ни корми, в лес смотрит. Он не может жить иначе, как чем только? Хищничеством. Волки, львы, тигры, леопарды, вообще хищники. Это хищники, мы их так и называем. Есть, напротив, другие. Возьмите овечки. Это природа уже, а не что-нибудь. Так оказывается, и в первозданном Адаме, когда перемешалось вот это добро со злом, то и от них дальше пошли роды разные, но разные по какой причине? Причине-то какой? Потому что человек в грехопадении, Адам и Ева, не потеряли своей свободы, не потеряли ощущение добра и зла, не потеряли чувство совести. Вот оно где дальше и произошло, уже начиная с самих детей Адама, разделение человечества. Почему это разделение? Прежде всего, касается отдельных личностей, но затем уже, если действительно и дед, и отец, и сын идут тем же преступным путем, то это становится уже прям характеристикой рода, если хотите. И очень трудно бывает такому человеку, трудно, но не невозможно избавиться от этой наследственной черты. Точно то же самое происходит и в положительном плане. Не случайно перед Рождеством читается Евангелие, какое родословие Иисуса Христа. Почему читается? Показывает, вот идеи, учтите, вот из какого рода он. И там были, кажется, негодные люди, и там были преступники, но в целом этот род оказался выше окружающих родов. Помните, есть сыны человеческие, а есть сыны Божии, как образно в Библии это сказано, разделили. Это очень важно понимать. То есть, оказывается, в каждом человеке помимо родового повреждения есть первородное. Помимо первородного есть родовое. Первородным все покрыты одинаково, все смертны, без исключений. Родовое повреждение в каждом разное. Рождаются люди с очень разными свойствами. И от чего зависит? От отцов, от родителей, от дедов. Не случайно поэтому говорят. Прямо говорят, хотите иметь детей действительно хороших? Скажу таким общим словом. Следите за собой. невозможно, чтобы из горького источника текла сладкая водичка. Это же, наверное, понятно. Отцы, хотите, чтобы ваши дети были действительно и счастливыми, и умными, и разумными, и справедливыми, и добрыми? Будьте сами таковыми. Учтите, наследственность – это не шуточная вещь. Наследственные свойства, они оказывают огромнейшее воздействие даже на волю человека, на сознание человека. И не так просто бывает изменить его. Но сколько угодно бывает, когда из самого доброго рода в конце концов выходят злодеи и наоборот. Но это уже сила, это уже особые какие-то усилия, особый волевой выбор. А в принципе наследственность оказывает очень серьезное влияние на потомство. Поэтому всегда, знаете ли, вот слышишь, задают вопросы, пишут записки, огромное количество людей, что нам делать своими детьми? Я прихожу в ярость тогда всегда, да, начинаю бить посуду, кричать, стучать кулаком. И говорю, до каких же пор мы будем говорить вслух, что нам делать с детьми, и молчать о том, что нам делать с самими собой. Мы-то хороши, да вот дети какие негодные. Ах, какое искушение! Вот это вот понятие родового греха или родового повреждения, если лучше говорить, потому что это действительно повреждение, так? Это чрезвычайно важное понятие в христианском богословии, хотя оно у нас прям редко проскальзывает, это понятие. К сожалению, Библия наполнена этим, а богословы пропустили. Наполнена Библия этим. Так вот, это чрезвычайно, я скажу, очень важно. Так вот, почему я это говорю. Чем характеризуется человеческая природа, воспринятая Христом в Боговоплощении? Мы знаем, как оно произошло. От пречистой Девы Марии наитием Святого Духа. В чем дело? Почему так? А потому, что в естественном плане все наши страстные, больные места, наши болезни передаются потомкам. Вот в чем дело-то. Страсти, как семена какие, в каждом из нас они все сидят и передаются. В том уникальность человеческой природы Иисуса Христа, что Он, приняв по человечеству первородное повреждение, то есть смертность, тленность, уязвимость, то есть страдательность, не принял в себя вот этих семян страстей. Ни от кого было ему их получить. И то, что было даже у Девы Марии, если в какой-то степени, все было очищено чем? Духом Святым. От Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Вот почему потребовалось такое исключительное явление. Это одна из, так сказать, ну, скажем, что ли, причин, или одно из очень важных обстоятельств. Поэтому Христос принял плоть какую? Так, как у нас, который может и страдать, и болеть, и умирать. Но при этом он не принял вот тех страстных влечений, позывов страстных, которые присущи всем нам. Вот этого не было. Он стоял, как первозданный Адам. Выбор. Постоянный выбор. Помните искушение на горе искушений? Да, он отверг. Отверг. А какие искушения были? Да, очень большие, великие искушения. Ну разве только там, а потом непрерывно находился в каком кругу? Сколько зависти, сколько злобы, сколько попыток убить его, когда хватали камни, то хотели сбросить с горы, чего только не делали. Представьте себе, и здесь, здесь не согрешить. Но поистине только именно сила Сына Божия, с которой было соединено его человеческое естество, позволила ему в данном случае остаться чистым от греха, от раздражения, от злобы, от ненависти, от прочих всяких вещей. Это даже и перечислять нечего. Все мы знаем, что это такое. Вот это очень важно понять, друзья мои. Вот в чем уникальность Иисуса Христа, как Бога-человека. Это очень важно. Без понимания этого мы окажемся в очень трудном положении. Каком, я вам сказал уже. Мы попадаем или-или. Если такой же, как мы, ах, значит, со всеми страстями? Нет. Ах, это первородного, первозданного Адама принял природу. От чего исцелять? Исцелять природу-то нечего. Вот, оказывается, в чем исключительность его, так сказать, человеческой природы. Но тут еще есть некоторые моменты, о которых я скажу. Скажу только так, что были такие идеи, грубые, еретические. Ну, была эта мысль, что Христос воспринял именно нашу природу в том виде и с первородной, и родовой поврежденностью. И тогда, значит, Христос, кем же Он был? Он был только величайшим праведником, который постепенно изживал путем борьбы в себе страсти. Скажу вам, это грубейшая просто ошибка, это действительно ересь. В том-то и дело, что Христос неоднократно говорил: «Грядет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Кто обличит меня во грехе?» Действительно невозможно было обличить его. Нет, не было в нем семян страстей, которые в обычном порядке отцы передают детям. Вот. Это, друзья мои, нужно иметь в виду. Я не знаю, вам, видимо, говорили о том, что, кто такой Автар Тадакеты. Проходили, наверное, вы, чтобы мне не останавливаться на этих вещах, потому что это уже вопрос догматический. Вот, а не, так сказать, не апологетический, поэтому я не буду о нем даже говорить. Вот так. Хочу сказать вам теперь вот о чем. Ну вот не могу не привести еще Афанасия Великого, который говорил: «Какой долженствовал быть конец тела по снисшествии в него Сына Божьего. Не могло оно не умереть, как смертные». Слышите, Афанасий Великий. Вы знаете, Афанасий Великий считался с самого начала, так сказать, с того времени, как он был, и, конечно, до настоящего времени, один из величайших отцов богословов. Поэтому его, так сказать, слова и высказывания все имеют огромнейший авторитет. Не могло оно, тело его, которое он принял, не умереть, как смертное. Посему-то, хотя умерло тело, как смертное, однако же ожило по причине сущей в нем жизни божественной. Этих высказываний очень много, как я вам сказал. Но вот прочту еще вам извините уже, да, ну, прочту вот, святителя Никифора, патриарха Константинопольского, потому что оно очень значимое. Он пишет так, что Христос не обладал плотью, отличной от нашей, собственной, падшей вследствие греха. Он, восприняв ее, имел то же самое естество, что и мы, однако без греха, и в этом естестве он осудил грех и смерть. Вот прошу, значит, запомнить, принял ту же природу, но без греха. Понятно, вот что такое без греха? Без этих страстных вот влечений, стремлений, борений. В первозданном Адаме не было этих борений. Он сам свободно мог решать этот вопрос. Если в нас эти борения, в каждом человеке, в нем не было этих борений. Это чрезвычайно важно для понимания, понимания нам того, что он сделал. Может быть, еще вот, ну, прочту все-таки на Игнатия Брянчанинова ссылку сделай, поскольку наиболее близкого нам. Ссылаясь на точное изложение Иоанна Дамаскина преподобно, он писал: «Господь единственно по благоволению своему принял на себя немощи падшего человеческого естества. Как то? Голод, жажду, утомление, саму телесную смерть, состоящую в разлучении души с телом. Всему этому тело Господа подчинялось до Его воскресения». Обращаю ваше внимание. «Всему этому подчинялось до Его воскресения и перестало подчиняться по воскресению». Что-то произошло. Что-то произошло только до воскресения. Вот что произошло? Вот об этом-то мы как раз и поговорим. В этом и состояла вся суть жертвы Христовой, в том изменении, которое произошло в человеческой природе или человеческом естестве.